Глава 20. Выйдя из лифта и едва не заблудившись в извилистом коридоре, он поспешил туда, где из открытой двери лился свет и был слышен точь-точь, как когда-то в миг наполнивший его сердце трепетом, тихий девичий голос. Когда Дик вошел, в комнате все еще стоял неубранный после ланча столик. Розмари в черной пижаме пила кофе. «Вы по-прежнему прекрасны», — сказал он. «Даже, пожалуй, чуточку прекраснее, чем раньше. Присаживайтесь, молодой человек. Хотите кофе? Простите, что нынче утром я так разочаровал вас своим неприглядным видом. Да, вид у вас был, прямо скажем, не очень. Но теперь, как я вижу, все в порядке. Скажите, вы будете кофе? Нет, спасибо. Да, сейчас вы выглядите гораздо лучше. Признаться, я за вас испугалась. Должна вам сказать, что примерно через месяц, если, конечно, вся эта затея с фильмом в один прекрасный день не затрещит по швам, ко мне приедет мама. Представьте себя, она чуть ли не в каждом письме спрашивает, не видела ли я здесь доктора Дайвера. Как будто вы мой сосед, что ли? Мама всегда была о вас самого высокого мнения. Она считает, что наше с вами знакомство способствовало моему взрослению. Я рад, что она все еще меня помнит. Поверьте, она будет помнить вас всегда, всю жизнь. А я несколько раз видел вас в картинах, — сказал Дик. Однажды я специально пошел в кино и попросил устроить мне индивидуальный просмотр «Папиной дочки». В том фильме, который мы сейчас снимаем, у меня неплохая роль. Но, то есть, конечно, если в ходе монтажа половину сцен с моим участием не вырежут. Встав со стула, она подошла к Дику сзади и положила руки ему на плечи. Потом, позвонив, чтобы убрали столик, удобно устроилась в большом мягком кресле. Когда мы с вами познакомились, Дик, я была ребенком. Теперь я стала женщиной. Расскажите мне о себе все. Да, кстати, как Николь, как Ланье и Топси. Спасибо, у них все замечательно. Они часто говорят о вас. Их беседу прервал телефонный звонок. Пока Розмари на него отвечала, Дик взял с полки два романа. Автором первого был Эдна Фарбер, а второго — Альберт Макиска. Когда явившийся через минуту официант увез прочь столик, комната вдруг показалась Дику полупустой, а стоявшая у окна в черной пижаме Розмари — печальной и одинокой. «Нет, я не одна. Нет, не очень». «Да, но мне все еще надо встретиться с костюмером. Да, сразу несколько примерок. Нет, нет, не сегодня». Казалось, исчезновение, словно символизировавшего какую-то стоявшую между ними невидимую преграду столика, дало ей возможность почувствовать себя, наконец, по-настоящему свободной. «Отныне в целом мире существуем лишь вы и я», как будто говорила подаренная ею Дику улыбка. «Теперь, когда нам с вами удалось избавиться от всех этих докучавших нам своими глупыми проблемами людей, мы можем позабыть о них и, уединившись, позволить себе хотя бы парочку часов рая». «Ну все, с делами покончено», — сказала она, повесив трубку. «Я думаю, вы догадываетесь, что все оставшееся у меня после возвращения со съемок время я целиком и полностью посвятила приготовлениям к нашей встрече. Но в этот момент вновь зазвонил телефон. Дик встал, чтобы повесить на вешалку брошенную им на кровати шляпу. «Ради бога, не уходите!» — шепнула она, прикрыв ладонью трубку, встревоженная Розмари. «Нет-нет, что вы!» Минут через 10 она все же решилась оборвать раздражавший, по-видимому, ее разговор на полуслове. «Надеюсь, хотя бы теперь нас с вами оставят в покое», заметил тогда не имевший ни малейшего желания останавливаться на достигнутом Дик. «Я тоже», — с готовностью откликнулась она. «Кстати, вы знаете, чего хотел только что звонивший мне тип? Оказывается, он когда-то был тайно влюблен в мою троюродную сестру. Тоже мне повод для знакомства». Затем Розмари подошла к окну и задернула шторы. Дик усмотрел в этом благоприятный знак. Для чего же иначе, если не для взаимных ласк, стала бы она скрывать от него в полутьме свою красоту? «Если бы вы знали», — начал, собравшись с духом он, и ему показалось, что произносимые им слова достигают ее ушей не тотчас, а подобно письмам спустя какое-то время. «Если бы вы знали, как трудно снова, видя вблизи ваши губы, устоять перед соблазном и не ощутить их сладость». После его слов они, стоя посреди комнаты, долго и страстно целовались. Затем, еще раз прижавшись к его груди и с явным сожалением от него отстранившись, она сделала шаг назад и опустилась в кресло. Дик чувствовал, что настало время сделать окончательный выбор. Либо, очертя голову вперед, либо, уступив доводам благоразумия, раз и навсегда назад. В самом деле, не могут же они, будучи предоставленными самим себе до бесконечности, лишь обмениваться любезностями? Когда телефон зазвонил в третий раз, Дик встал и, прихватив с собой роман Макиска, прошел из гостиной в спальню. Лежа с закрытыми глазами на кровати, он вдруг почувствовал, как Розмари коснулась губами его век. «Я ресниц таких роскошных не видела», — страстно прошептала она, — «как у тебя». «Итак, господа, мы с вами вновь возвращаемся на студенческий бал. Среди присутствующих почитательница длинных ресниц мисс Розмари Хойт». Их губы снова встретились, и он, протянув ей навстречу руки, привлек ее к себе. Она легла с ним рядом, и они целовались до тех пор, пока оба не оказались во власти желания. Дыхание ее было прерывистым, сердце ее бешено колотилось, и прекрасное юное тело жаждало ему отдаться. Губы ее были слегка шероховаты, но уголки их оказались удивительно нежными. «Нет, Дик, не сейчас», — прошептала, когда их полуобнаженные тела уже сплелись, захваченные потоком безудержных ласк. «Знаешь, есть дни, когда лучше переждать». Отрезвленный ее словами, он молча подавил в себе страсть и уже через секунду, ни жестом, ни взглядом, не дав ей понять, как ему больно, бережно взял ее на руки и поднял высоко над головой. «Поверь, милая, это совсем не важно». Сам не зная, откуда в его голосе взялась столько нежности и ласки, — ответил он ей. — Это пустяки. Подняв на нее глаза, он заметил, что лицо ее стало другим. В озаренных, вспылающей ввысь луной сумерках Ее красота на миг показалась ему нетленной. Возможно, ты прав. На все эти годы я молила судьбу о том, чтобы моим первым мужчиной стал именно ты, чуть слышно сказала она. И если этому в самом деле суждено сбыться, то придется признать, что здесь не иначе, как Божий промысел. Высвободившись из его объятий, она подошла к зеркалу и яростно взбила руками растрепавшиеся волосы. Затем, придвинув себе стул, села рядом с Диком и провела ладонью по его щеке. «А теперь расскажи мне о себе. Наконец, всю правду!» — не выдержал он. «Но, Дик, разве я тебе когда-нибудь лгала?» «Собственно, нет, вот только...» «Короче, для вас создание целостной картины, предоставленное сведение, слишком обрывчивы». Оба рассмеялись, но Дик продолжал стоять на своем. «Скажи, а ты вправду все еще девственница?» «О нет, что вы!» Томно закатив глаза, протянула Розмари. «В течение последних 4 лет я успела отдаться... Позвольте-ка... Ах, ну да, ровно 640 мужчинам. Это ты хотел услышать?» «Я не прошу передо мной отчитываться. Надеюсь, ты не станешь подвергать меня психоанализу, как своих пациентов. Думаю, в этом нет необходимости. Однако я уверен, что любая, отличающая, подобно вам, прекрасным физическим и психическим здоровьем 22-летняя девушка, живя в наш эмансипированный век, просто не может не иметь определенного опыта отношений с мужчинами». «Ну да, было», – нехотя призналась она. «Но все это не увенчалось успехом». Дик не знал, верить ей или нет. Он не мог понять, действительно ли она хочет отгородиться от него стеной или попросту кокетничает, чтобы набить себе цену. «Давай прогуляемся по Пинчо», — предложил он. Поднявшись с кровати, Дик поправил одежду и пригладил волосы. Случайно подаренная судьбой встреча, от которой они столь многое ожидали, в конечном счете не принесла им ничего, кроме разочарования. На протяжении 3 лет он оставался для Розмари недосягаемым идеалом. Невольно сравнивая с ним всех других мужчин, она просто не могла не возвести его на пьедестал. Теперь же, видя, что за его неуемным любопытством скрываются те же собственные инстинкты, которые так настораживали ее в других, она пребывала в нерешительности. Ей казалось, что он хочет ради забавы отнять у нее и навсегда унести с собой что-то такое, без чего ее жизнь станет пуста. Ступая среди фонтанов, мраморных фавнов, мыслителей, полководцев, художников и поэтов по мягкой, поросшей шелковистой травой земле, она подошла ближе и, прижавшись к нему всем телом, коснулась губами его щеки. Затем, обняв его за плечи и 10 раз сменив в поисках наибольшего удобства, как будто это на всю жизнь, положение своей руки, она сорвала с попавшегося ей на пути дерева тонкую безликую ветку, но тут же попыталась ее согнуть, и, увидев, что ветка эта, оказавшись сухой, сломалась, с разочарованным видом выбросила ее в траву. И вдруг, разглядев где-то в глубине его глаз то, чего ждала все эти годы, принялась покрывать все его лицо поцелуями. После этого в ней проснулась такая уморительная воображуля девчонка, что, глядя на нее, Дик просто не мог не разделить ее детского веселья. Заметив, что он улыбается, она засмеялась и все, словно по волшебству, мгновенно встало на свои места. Как жаль, что сегодня вечером мы с тобой никуда не сможем пойти. Видишь ли, я уже очень давно все обещаю одним знакомым с ними отужинать. Но завтра, если ты не против встать пораньше, я возьму тебя с собой на съемки. Поужинав у себя в номере и как следует выспавшись, в половине седьмого Дик уже ждал ее в вестибюле. Сидя рядом с ней в машине, он любовался ее свежей, сияющей в лучах утреннего солнца красотой. Выехав через ворота Святого Себастьяна на Пьеву дорогу, они отправились туда, где на необозримой съемочной площадке возвышался огромный, больше, наверное, чем был в свое время его реальный прототип, картонный Колизей. Оставив Дика в обществе двоих итальянцев, которые тут же чуть было не насильно потащили его смотреть величественные, будто выстроенные на века декорации, среди которых ему более всего запомнились бесчисленные арки и окруженная многими ярусами амфитеатра песчаная арена, Розмари заторопилась в гримерку. Павильон, в котором ей сегодня предстояло сниматься, должен был представлять собой узилище для преследуемых императорской властью христиан. Наспех осмотрев съемочную площадку, Дик поспешил туда, надеясь вновь ее увидеть. Со слов по-прежнему сопровождавших его итальянцев, ему удалось понять, что не без жеманства расхаживающий перед добрым десятком выстроенных в ряд и уныло взирающих на него из-под огромных наклеенных ресниц пленных христианок юноша есть никто иной, как сеньор Никотера, талантливый начинающий актер, один из наиболее вероятных претендентов на роль Валентина. Через пару минут к Дику подбежала уже успевшая переодеться в короткую тунику Розмари. «Ну, как я тебе?» – прошептала она ему на ухо. «Я полагаюсь на твое чутье. Все, кто видел вчера потоки, в один голос твердят...» «Постой, какие такие потоки?» «Ах, Дик, ну потоки! Это то, что только вчера сняли. Так вот все говорят, что этот костюм... В общем, благодаря этому костюму в моей игре впервые присутствуют элементы эротики. Честно говоря, я ничего такого не вижу. Чтобы это увидеть, нужен опыт. Но я и сама прекрасно знаю, что это чистая правда». Еще через минуту к ним присоединился облаченный в леопардовую шкуру Никотера. Закончив очередной эпизод, он вздумал затеять с Розмари обстоятельную беседу. Тем временем, о чем-то весьма оживленно спорившие с режиссером и при этом опиравшийся рукой на его плечо осветитель, позволил себе, должно быть, какую-то из ряда вон выходящую дерзость, после которой его собеседник, потеряв терпение, решительно сбросил с себя его наглую бесцеремонную руку и, отирая со лба пот, отвернулся. «Опять этот пропойца лыка не вяжет, черт бы его побрал!» — заметил, обращаясь к Дику, кто-то из оказавшихся поблизости американцев. «Простите, вы о ком?» – смущенно спросил его озадаченный Дик, но прежде чем тот успел объяснить, перед ним, как из-под земли, вырос разъяренный режиссер. «Ну, кто здесь пропойца? Кто лыка не вяжет?» – строго спросил он, обращаясь к незадачливому Янке. «Этот дурин! Когда напьется, так у него везде, куда ни плюнь, одни алкоголики. Черт бы его побрал!» — запальчиво добавил сей горе-слуге Мельпомены, обернувшись к Дику и взглядом, словно призывая его их рассудить. «А теперь все в павильон и живо! метнув на своего недруга еще один презрительный взгляд и, хлопнув в ладоши, воскликнул он напоследок. Вся эта пестрая компания напоминала Дику огромную, раздираемую множеством противоречий семью. Во время съемок к нему подошла одна актриса и, приняв его за какого-то с минуту на минуту ожидаемого всеми из Лондона актера, чуть ли не до конца снимаемой сцены пыталась толковать с ним о тонкостях их общего, как ей казалось, ремесла, после чего, поняв, наконец, свою ошибку, зарделась и, торопливо извинившись, засеменила прочь. Обычными, не хуже и не лучше всех тех, кто взирал на мир кинематографа извне, людьми здесь считали себя лишь очень немногие. Подавляющее большинство участников этого захватывающего действа либо на полном серьезе мнили себя как минимум полубогами, либо, что, к счастью, встречалось гораздо реже, страдали комплексом неполноценности. Тем не менее, все они отличались честолюбием и настойчивостью, поэтому вряд ли стоило удивляться, что в стране, где на протяжении последних 10 лет безоглядно променивали хлеб на зрелище, они и им подобные сумели быстро выбиться в люди. Когда в прозрачном утреннем воздухе начала появляться едва заметная дымка, съемки закончились. Здешние туманы, будучи настоящей находкой для живописца, для кинооператора служили лишь постоянным источником горьких разочарований. То ли дело солнечная Калифорния, где можно снимать фильмы с утра до вечера. Никотера проводил Розмари до машины и что-то прошептал ей на ухо, но она, не удостоив его даже улыбки, холодно попрощалась и без промедления уехала. Отлично пообедав в блистательном, обустроенном наподобие старинного особняка ресторане «Замок Цезаря», где с высокой террасы открывался восхитительный вид на руины, относящегося к неведомо какому периоду упадка Римской империи форума, раскрасневшаяся от выпитого вина и охваченная сладостным ощущением так неожиданно ниспосланного им небом тихого счастья, Дик и Розмари отправились в отель. Она выпила, если не считать коктейля, всего один бокал. Он же принял на грудь достаточно, чтобы, выбросив из головы все терзавшие его доселе сомнения, вновь почувствовал себя юным. Когда он проводил ее до номера, она совершенно недвусмысленно дала ему понять, что готова отдаться, и то, что 4 года тому назад на Ривьере казалось ничего не значащей детской влюбленностью, обрело, наконец, свое естественное воплощение в пароксизме страсти.